о том, кто организует эту встречу, чему она как бы посвящена, сказали, что это неблагочестиво, мы не пойдем на такую встречу, мы не должны туда ходить.
But I said to them, you have nothing to be afraid of, nothing to be ashamed of.
Но я им говорю, что вам нечего бояться, вам не стоит ничего бояться и нечего стыдиться.
This is a wonderful opportunity.
Потому что вам предоставляется прекрасная возможность. Но только вы не должны, придя туда, их осудить и все. Вы должны, придя туда, поговорить с ними.
Ребята, не делайте такого.
To tell them not to do it anymore. Stop doing it.
It's not that simple, is it?
Но ведь не настолько все как просто, как вы сказали.
Of course, you're going to say that at some point during the evening.
Конечно, в течение вот этой встречи вы скажете об этом.
But we have to talk at a much more basic level about the way God has made us as human persons.
Но я думаю, что нужно будет просто говорить на более таком основополагающем уровне о человеке, о том, каким создал Бог человека,
the nature of human sexuality.
О природе сексуальной сферы человека.
Because if we just start by saying you shouldn't do this, their assumption is you just hate us.
Потому что если мы сразу начнем с того, что вы не должны этого делать, не делайте этого, они увидят, что мы их отвергаем, что мы их ненавидим сразу. Они так поймут.
My responsibility is to be a faithful witness to the truth, coming back to what Clay was saying earlier.
То есть, возвращаясь к тому, что говорил сегодня уже Клей, моя задача быть верным свидетелем истины, свидетельствовать об истине.
I don't have to convict everybody of sin.
Я не должен обличать всех вокруг в грехе.
That's the Holy Spirit's task.
Обличать — это задача Святого Духа.
Let me use an illustration, and I'll stop here with this final illustration.
Позвольте мне еще одну иллюстрацию использовать, и я уже ей тогда закончу наше занятие.
What I've been talking about, the importance of getting to know non-Christians, is absolutely fundamental to everything I'm saying.
Общаться с неверующими, узнавать их лучше, является основным элементом того, о чем я вам говорил.
From when they were little, we've encouraged our three boys to make friends with unbelievers.
Своих детей, своих сыновей мы с раннего возраста, там где-то с трех лет уже поощряли к тому, чтобы они общались с неверующими, дружили с неверующими.
Regardless of the brokenness of their family situations and regardless of the sins that they were involved in.
Из какой семьи не были бы эти дети, с которыми они будут дружить, может быть, из семьи с одним родителем, может, плохая очень ситуация, или в каком бы грехе они ни были.
So, all through their life, when they were little, they were bringing their friends home all the time, lots of friends.
И наши дети постоянно приводили к нам в дом своих друзей.
I'll use an example from my youngest son.
И вот если взять один пример из жизни моего младшего сына.
When he got married, about 3 or 4 years ago.
Когда он женился где-то 3-4 года назад.
He got married back in England.
Он женился в Англии.
And his 5 closest friends from St. Louis came to England for the wedding.
5 его ближайших друзей из Сент-Луиса приехали на свадьбу.
None of them are Christians.
Ни один из этих людей не является христианином.
They've been in our home many times.
Это его друзья, которые очень много раз бывали у нас дома.
We've grown to love them very dearly.
И мы очень их любим, этих его друзей, очень.
They were prepared to save up the money and travel all that way.
Они такие близкие для него друзья, что они готовы были пожертвовать своими деньгами, то есть это довольно дорого, поехать из Америки в Англию.
When they got there, they stayed with friends of ours.
И живя в Англии, когда была свадьба, они не могли позволить себе жить в гостинице, у них не было на это средств, поэтому они жили с кем-то из наших друзей.
When they came to the wedding, it was the first time any of them had ever been to church.
И когда они пришли на свадьбу в церковь, для некоторых из них это был первый раз в церкви.
And I just spoke about your job at a wedding is not to make everybody feel guilty. The job of the preacher at a wedding is not to make the congregation feel guilty about their sexual sins.
Значит, конечно, задача того, кто проповедует на свадьбе, не в том, чтобы обличить в грехе всех пришедших. То есть, если они там
even though there's lots of them there, yeah. On my daughter-in-law's side, the girl my son was married, you know, there were 50 members of her family there, and apart from her parents, every one of them had been divorced at least once.
50 or 15? 50. Значит, там было 50 гостей со стороны невесты, и все эти люди, за исключением родителей невесты, были разведены в своей жизни хотя бы один раз. Это типичная ситуация в наше время, куда вы ни пойдете.
And I just spoke about the beauty of marriage, about what God, how God has designed marriage.
И на этой свадьбе я говорил о том, насколько прекрасен брак, насколько прекрасным сотворил его Господь.
About the beauty of fidelity, of service and forgiveness.
О том, насколько прекрасна верность друг другу, служение друг другу, прощение друг друга.
Of honoring one's husband or one's wife more highly than oneself.
И уважение, почтение к своему мужу или к своей жене, когда вы их почитаете выше себя, как это прекрасно.
I didn't say anything about sexual immorality.
То есть я абсолютно ничего не сказал, не говорил о блуде.
But one of the young men who had come from St. Louis.
Но один молодой человек, который приехал на свадьбу из Сент-Луиса.
He's very handsome.
Он очень красивый молодой человек.
He had been having sex since he was 15 years old, with many different girls.
И уже с 15-летнего возраста у него было много девушек, сексуальные отношения были со многими девушками.
At the time he was having an affair with a married woman, one of his teachers at the university where he was a student.
И в тот момент у него была любовная связь с замужней женщиной. Она была преподавателем в университете, где он тогда учился.
He came to me at the wedding reception.
И вот этот молодой человек подошел ко мне во время свадебной церемонии.
He said, I feel really dreadful.
Во время уже приема. Он мне сказал, что он чувствует себя ужасно.
I've spent my whole life living completely self-centered.
Что всю жизнь он жил только для себя.
I have used women just as objects.
И использовал женщин просто как объекты.
The way I behaved is absolutely shameful.
То есть то, как я себя вел, это очень стыдно.
This was 3 years ago.
Это произошло 3 года назад.
He has been chased ever since.
He has been changed?
Chased.
Chased?
He hasn't had sex.
И с тех пор этот человек, у него не было сексуальных отношений ни с кем, вот с того момента.
He comes to see us regularly, even though my son, of course, is living in England rather than St. Louis.
И он регулярно приходит в гости к нам, то есть ко мне и к моей жене. Хотя сейчас мой сын живет не в Сент-Луис. Your son doesn't live in St. Louis.
No, he lives in England.
Этот сын сейчас живет в Англии.
And the last time I saw him, when he was in St. Louis, we had a long discussion about the Lord of the Rings and many the Christian themes. And he's become very open to the gospel.
И в последний раз, когда я с ним виделся, мы долго обсуждали фильм «Властелин колец» и вот те христианские мотивы, которые есть в этом фильме. В общем, этот молодой человек сейчас очень открыт для Евангелия.
Yeah, but really the basic issue is simply this, you know. Am I comfortable with unbelievers? Do I love to be with them? Am I happy to talk to them? Or do I feel that as soon as I have any conversation with somebody, I've got to somehow try to convert them on the spot?
Главное это как мы с вами поступаем, как мы себя ведем, комфортно ли мы себя чувствуем с неверующими, открыт, готовы ли мы с ними обсуждать любые вопросы, или же мы просто хотим поговорить с ними и обратить их.
Because if I do that, I drive most people away.
Потому что если я так буду делать, я оттолкну большинство людей.
I burn the ground for other Christians.
Does it mean?
What I mean is that it makes it very hard for anybody in the future, because their attitude to Christians is, you know, I can't talk to this person, they're not interested in me.
И я не просто оттолкну их от себя, но и от христианства, и если в дальнейшем кто-то, какой-то верующий захочет с ним поговорить, пообщаться, он подумает, нет, я не буду его слушать, я уже знаю, как общаться с христианами. То есть я уже как бы создаю препятствия и на будущее.
We'll talk more about this. We need to stop here for today. Yeah. Let's pray together as we close.
И мы будем говорить об этом еще, но на сегодня мы уже заканчиваем. Давайте помолимся в конце нашего занятия.
Our Heavenly Father.
Небесный Отец.
We thank you for the great love you have shown to us in Jesus.
Мы благодарим тебя за великую любовь, которую ты показал нам в Иисусе Христе.
And we thank you for your extraordinary patience with us.
И благодарим тебя за твою удивительное терпение по отношению к нам.
And we pray that you'll give us that same love and that same patience for the people around us.
Мы молимся о том, чтобы ты давал нам ту же любовь, то же терпение к людям вокруг.
Father, help us to be the kind of people who sinners welcome gladly.
Господь, помоги нам стать такими людьми, которых грешники принимают с радостью.
Father, we ask that you would do this by the power of your Holy Spirit and by the love of your Son.
И мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты это делал силой Твоего Святого Духа и любовью Твоего Сына. Во имя Его мы молимся.
Аминь.
И основное, что я хотел подчеркнуть сейчас, когда мы рассматриваем эти три отрывка из книги Деяний,
synagogue to Jews and to Gentile God-fearers.
Это то, что в одной из этих проповедей, которая была в синагоге перед иудеями и поклоняющимися Богу язычниками.
The second in the city of Lystra to these typical polytheists, to the pagans there.
Вторая перед политеистами в городе Листра. Такими типичными язычниками.
And the third to the more educated pagans in the city of Athens.
И третье это перед более образованными язычниками в Афинах.
Wherever Paul goes, he desires to be all things to all people.
Везде, куда приходит Павел, он стремится быть всем для всех.
And as we examine these three accounts and as we look at the rest of the New Testament.
И когда мы с вами рассматриваем эти три истории и смотрим вообще на весь Новый Завет,
we can draw from them these basic principles of communication.
Мы можем вывести вот эти основные принципы коммуникации.
Principles that need to govern our communication to people wherever we go.
Принципы, которыми мы с вами должны руководствоваться при общении с любыми людьми.
So we will begin with the principle of respect.
Первый принцип – это уважение.
So
this will be seven principles of evangelism.
That's right. Exactly. Yes.
Точно. Точно так. Семь принципов. Первый принцип – уважение.
If we look at the message in the synagogue in Acts chapter 13.
Если взять Деяния 13 глава, то что Павел говорил в синагоге.
Simply because Paul is a Jew speaking in a Jewish synagogue, we're not surprised by the polite way in which he addresses people.
Павел сам иудей, обращается к иудеям в синагоге, и поэтому нас совершенно не удивляет, что он вежливо говорит с этими людьми.
Paul had a wonderful advantage at that time, just simply the way because of the practice of the Jews.
И это было принято у иудеев, и на тот момент у Павла было преимущество.
The practice at that time was very different from most of our churches today.
То есть в синагоге было такое положение, которое довольно сильно отличается от того, что мы видим сегодня в церквях.
Every time they had a visitor coming to their synagogue on the Sabbath day.
У них было такое правило, если приходил новый человек, посетитель в синагогу в субботу.
They would invite the visitor to speak if he would like to.
Они ему предлагали выступить перед собравшимися, если он хочет.
Of course, the visitor was free to decline.
Конечно, этот новый человек, этот гость, он мог отказаться выступать.
But Paul, of course, always took advantage of this situation because it gave him an opportunity to proclaim the gospel.
Но Павел всегда использовал эту возможность, так как она давала ему возможность провозгласить благую весть.
Sometimes this went on for several weeks. Sometimes he was thrown out after the first time. They didn't want him back again.
И вот иногда после этого у него была возможность еще в течение нескольких недель проповедовать в синагоге, а иногда его после первого же раза изгоняли.
But it gave him a wonderful practical opportunity to proclaim Christ.
Но в любом случае эта традиция давала ему прекрасную возможность провозгласить Христа.
But how does he speak when he's there in the synagogue?
Но как же он говорит с людьми в синагоге?
He begins by saying, "Men of Israel and you Gentiles who worship God."
Он начинает такими словами: «Израильтяне и вы поклоняющиеся Богу».
And he calls them brothers.
Братья, он называет их братьями.
He includes both the Jews and the Gentiles in this calling them brothers.
И это обращение братья он относит как к иудеям, так и к этим язычникам, которые в синагоге.
This is something that most Jews would not have been prepared to do.
Это то, чего многие иудеи были бы не готовы сделать.
So Paul, of course, speaks respectfully. He speaks with honor when he's in the synagogue.
Естественно, Павел разговаривает с уважением, с почтением с собравшимися в синагоге.
It's true, of course, too, when he's in Athens.
То же самое можно сказать о его выступлении и когда он был в Афинах.
Notice the way he begins his address in Acts 17, verse 22.
Обратите внимание на то, с чего он начинает свое обращение в Деяниях, 17 глава, 22 стих.
He starts off by saying, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious."
Он в начале своей речи говорит: «Афиняне, по всему вижу, что вы как-то особенно набожны».
He doesn't begin by attacking their idolatry.
То есть он не начинает с нападок на их идолопоклонство,
but speaking to them respectfully.
А говорит с ними с уважением.
Just if you want to think, it was just a tremendously challenging situation in which Paul found himself.
Если подумать, то это очень была сложная ситуация для Павла.
It would be if you were invited to speak to a more...
Ой.
just a dragonfly. It's
like just almost into my eye.
Yeah, I
understand.
It's a couple of
minutes. Она не видит меня. Прямо она... Глаз. На самом деле речь Петра там также с уважением. Это принцип вызова он здесь использует, и это будет последний из наших семи принципов, и мы будем его обсуждать.
So, that's a good question, but you can hang on to it for the moment.
Это хороший вопрос, но вы немного подождите, я буду об этом говорить.
What's interesting about this in Athens, if we come back to Acts 17, if you can hold your question till later, if we think about Paul's situation in Athens, here he's confronting a situation of terrible idolatry.
Значит, если мы вернемся к ситуации в Афинах, мы видим, что Павел там оказался в очень сложной ситуации. Это место, где процветает идолопоклонство.
In verse 16 of Acts chapter 17 it says this.
В 17 главе Деяний, 16 стих говорится.
While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols.
В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов.
The Greek word here is very strong.
Слово здесь на греческом, говорящее о том, что он возмутился, очень такое резкое слово.
It's really saying that Paul was anguished. He had like a paroxysm of distress.
То есть,
at their idolatry.
Он был буквально ему было очень противно это идолопоклонство. Да. Он был в таком большом очень негодовании в
связи с этим.
То есть это очень сильное слово такое, выражающее такое сильное негодование. И все-таки, смотрите, несмотря на это его негодование,
he speaks to these people with tremendous respect and honor.
Когда он говорит с людьми, он говорит с уважением, с почтением.
Even about their idolatry.
Даже когда речь заходит об этом идолопоклонстве их,
which distresses him so deeply.
Которое так его беспокоит и печалит.
You see, I think we often make the mistake of assuming that if we are really distressed by what people think or by what they do, that it's impossible for us to speak respectfully to them.
Мы с вами часто допускаем такую ошибку. Если мы в негодовании или нас расстраивает то, что люди говорят или делают, мы думаем, что мы просто не можем говорить с ними с почтением, с уважением.
But with Paul we find exactly the opposite. Yes, of course he's deeply distressed by idolatry, but at the same time he treats people with honor.
Но в случае с Павлом мы видим совсем другое. Мы видим, что он был очень расстроен в негодовании из-за того, что там было столько идолов, но все равно, общаясь с людьми, он ведет себя с уважением.
If you look at Acts chapter 19, where Paul is in Ephesus, there's a very interesting example of this.
Если посмотреть Деяния 19 глава, когда Павел был в Ефесе, мы видим еще один интересный пример этому.
You all know what happened in the city of Ephesus.
Вы все знаете, что произошло в этом городе, в Эфесе.
Paul has been there for a couple of years already.
Павел провел там уже около двух лет.
And Luke tells us that the whole province of Asia had heard the word of the Lord.
И Лука пишет, что уже вся провинция Асии услышала благовесть о Господе.
If we think of the coast of Turkey here, here is Ephesus by the coast.
Если вот таким образом изобразить западное побережье Турции, здесь вот на побережье находится город Эфес.
And Paul stayed there. He didn't travel to the cities around Ephesus. He stayed in Ephesus for actually 3 years altogether.
И Павел жил в этом городе приблизительно 3 года. Он не путешествовал, не ходил в другие города. Он буквально жил в этом городе 3 года.
But Luke says the whole province of Asia heard the word of the Lord while Paul was there.
Но Лука говорит о том, что вся провинция Асии услышала слово Господне, когда Павел жил в Эфесе.
People, of course, there was a major road coming across from inland.
Конечно, там была дорога, важная дорога через территорию страны.
There are roads up the coast here to the cities in the north.
Также были дороги на север.
There are roads down to the south.
И на юг.
And a road going round like this.
И вот такая дорога по кругу.
In fact, the 7 churches of John's letters in the book of Revelation are in a circle here around this road.
Кстати говоря, те 7 церквей, к которым в Откровении обращается Иоанн, они как раз располагаются по кругу вот вдоль этой дороги.
But while Paul is here in Ephesus for these 3 years, there were churches started in many, many cities.
И вот когда Павел жил в Эфесе в течение 3 лет, возникли новые церкви в очень многих местах.
Even though Paul didn't travel to any of these cities at all, apart from Ephesus.
Несмотря на то, что Павел не ездил в эти города, не посещал их, он оставался в Ефесе.
We know very little how these churches were actually begun, apart from just a couple of them.
Мы знаем очень мало о том, кем и каким образом были основаны все эти церкви. У нас есть сведения буквально о одной-двух церквях только.
We know from what Paul says in his letters to the Ephesians and his letters to the Colossians, that Epaphras was one of the people who planted the church.
Например, из послания Ефесянам и Колоссянам мы узнаем, что Эпафрас был одним из тех людей, которые основали.
Epaphras came from the city of Colossae.
Такую церковь. Epaphras был из города Колоссы.
And Hierapolis, this area.
Hierapolis is a country or
a city? It's a city. Yeah. There are these 2 cities. I can't remember exactly where they are in relationship to each other, but there's both Colossae and Hierapolis. They're out here to the east.
And he was from these 2 cities?
Yeah, he was from that area. Yes.
И, значит, тут находится приблизительно вот здесь, возле этой дороги, город Колоссы и
Hierapolis.
Hierapolis, то есть известно только, что этот человек, Эпафрас, был из района этих городов.
What appears to have happened is that Epaphras came into the city of Ephesus, and please don't talk, it really is distressing for me, because I hear so well.
Пожалуйста,
I can hear everything you say, even if nobody else can, and it really is, it makes it very difficult for me to think.
Когда я говорю, потому что я очень хорошо слышу все звуки, и слышу, как вы говорите, даже если никто другой вас не слышит, и поэтому мне сложно думать, когда я слышу вас.
Epaphras appears to have come to visit the city of Ephesus, and while he was there, was converted through Paul's ministry.
И нам известно, что Эпафрас был в этом городе, приходил в Эфес и обратился к Богу через служение Павла там.
Then he came back to his hometown, and he preached the gospel there to his family, to his friends, and churches were started in these 2 little cities of Hierapolis and Colossae.
И когда он вернулся в свой район, там где он жил, он благовествовал членам своей семьи, своим друзьям, и появились церкви. Вот в этом районе, там где эти города находятся, Hierapolis и Colossae.
Now, that's how all these churches around this area seem to have started during Paul's time there.
И вот приблизительно таким образом образовались многие церкви в регионе в этом в регионе Асии, когда Павел жил в Ефесе.
So an enormous number of people had become Christians during this three-year period.
Очень много людей обратились к вере в этот период, когда Павел там жил.
And one of the consequences of all these people becoming Christians was what happened to the trade of the silversmiths in the city of Ephesus.
И из-за того, что так много людей обратились к Богу, стали христианами, это отразилось на ремесленниках, которые были в Ефесе.
In the city of Ephesus, there was a temple to Diana, or to Artemis.
В Ефесе был храм, посвященный Диане, Диане, вернее, или
Артемис,
Артемиде.
This temple was a magnificent building. It was one of the seven wonders of the ancient world.
Это было очень красивое здание. Оно относилось к семи чудесам света.
People came from all over the province of Asia, and indeed, as it says here, from many, many parts of the world to worship Diana at this magnificent temple.
И люди из всего этого региона и даже из многих других стран, как написано, приходили поклоняться Диане, Диане в этом храме.
The consequence of this, of all the people becoming Christians, was that the silversmiths made these little copies, these little images of the temple of Diana, and their trade decreased.
И вот эти ремесленники, они изготовляли маленькие копии этого храма и продавали. И вот из-за того, что очень много людей обратилось ко Христу в этом регионе, их бизнес начал приходить в упадок.
And it's this that causes the riot, the fact that they are earning less money from their images of the temple.
И это привело к восстанию, к беспокойствам в городе.
And as we read the account,
они уже не могли так много денег зарабатывать, продавая эти
образы. If you look at verse 23 of Acts chapter 19,
если посмотреть Деяния, 19 глава, 23 стих.
The riot is caused by a man named Demetrius.
Мы видим, что эти волнения были начаты человеком по имени Димитрий.
He is a silversmith there who makes shrines of Artemis.
Он был одним из ремесленников, изготовлявших вот эти фигурки храма.
And you read what he says as he tries to rouse his fellow craftsmen to start this riot.
И мы читаем, что он говорил своим коллегам, ремесленникам, чтобы их поднять на это восстание.
If you look at verse 25,
если посмотреть 25 стих,
he called them together along with the workmen in related trades and said, "Men, you know we receive a good income from this business."
Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше».
And you see and hear how this fellow Paul has convinced them that astray large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia, he says that man-made gods are no gods at all.
Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги.
There is danger that not only our trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited, and the goddess herself, who is worshipped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty.
И это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная.
When they heard this, they were furious and began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians!"
И когда они это услышали, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, "Велика Артемида Эфесская!"
Soon the whole city was in an uproar.
Вскоре весь город наполнился смятением.
What Paul wants to do, of course, he likes to take advantage of any opportunity to do evangelism. he wants to appear before this crowd.
И Павел, он даже эту возможность хочет использовать для благовестия. И здесь мы видим, что он хотел выйти перед толпой.
But his friends managed to stop him because they would have just torn him to pieces.
Но друзья его останавливают, понимая, что толпа может его в этой ярости разорвать.
But finally, the city clerk manages to get the crowd quiet. They've been shouting for 2 hours, "Great is Artemis of the Ephesians."
Эта толпа в течение 2 часов кричала «Велика Артемида Эфесская!» И в конце концов один из начальников смог их успокоить.
What's fascinating is what the city clerk says to get the crowd quiet.
Этот блюститель порядка, что он им сказал для того, чтобы они успокоились?
He refers to the image of Diana that's in the temple.
Он упоминает об образе этой Артемиды, который хранится в храме.
This image was a meteorite that had fallen in the area.
Это был на самом деле метеорит, который упал в том регионе.
Which had a vaguely female shape, and they had set it up as if it were a sort of picture, a copy of the goddess.
И они, так как у него была форма немножко похожая на женскую фигуру, они его установили в храме.
Look at verse 37.
Как вот как бы образ Артемиды упал с небес.
He says, "You have brought these men here." Though they have neither robbed temples, nor have they blasphemed our goddess.
Он говорит им здесь в 37 стихе, а вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили.
This is fascinating because often when Christians are speaking about other people's religions.
И это удивительно, потому что когда христиане говорят о религии, которые исповедуют другие.
Or when Christians are speaking to other people about their religion.
Или говорят с представителями других религий.
We can feel that the appropriate thing to do is to say that it's nonsense. In other words, to blaspheme it.
Кажется, что сказать, что все, во что они верят, это ерунда, это нонсенс, было бы нормально, то есть другими словами, хулить то, во что они верят, их Бога или.
For example, in the United States, we have an apologist, a famous apologist, who goes around to universities speaking about Islam.
Например, в Соединенных Штатах есть один апологет, который часто выступает в университетах об исламе говорит.
He feels the way to be faithful to Christ.
Он считает, что чтобы вот проявлять свою верность Христу,
is to blaspheme Allah.
Необходимо богохульствовать на Аллаха.
And to ridicule Muhammad.
И всячески высмеивать учение Мухаммеда, самого Мухаммеда.
Every time he goes to a university campus, there is a riot for the Muslims.
Каждый раз, когда этот человек приезжает в очередной университет, среди мусульман, которые учатся в этом университете, вспыхивает настоящее волнение.
He has to be escorted off the campus by the university police.
И в итоге его выводят полиция буквально из этого университета.
He's doing exactly the opposite of what Paul did.
То есть он делает абсолютно противоположное тому, что делает Павел в Деянии.
It's often the same when I hear Christians speaking about New Age religion.
То же самое можно сказать о христианах, которые рассуждают о движении «Новый век».
They will simply rubbish it.
Они буквально смешивают его с дерьмом.
It's the same if I hear Christians speak about homosexuals.
То же самое можно сказать о христианах, зачастую, как они говорят о гомосексуализме.
Christians will simply pour scorn on them.
Просто изливают свое презрение на них и все.
Just attack them directly.
Так напрямую атакуют их, нападают на них.
But that isn't what Paul does.
Но ведь Павел совсем не это делает.
Certainly declares the truth clearly. We will talk about this later.
Да, Павел провозглашает истину, и провозглашает ее ясно и четко, и мы это с вами говорили и будем повторять.
He certainly challenges false religion and idolatry.
И, конечно же, он бросает вызов лжеучению и идолопоклонству.
But he always speaks respectfully. That's the issue.
Но он всегда, когда он говорит вежливо.
Another way to put it is that
с уважением.
He always treats people with honor.
Или другими словами можно это описать, он всегда с почтением относится к людям.
No matter how sinful they are.
Неважно, какими бы они ни были большими грешниками.
No matter what they believe.
Во что бы они там ни верили.
No matter how false it is, no matter how heretical it is.
Каким бы лжеучением ни было то, во что они верят, какой бы ересью это ни было.
No matter how distressing it is to him.
Насколько бы у него вызывало это негодование.
So don't misunderstand what I'm saying.
То есть, правильно поймите мою мысль.
I am not saying that we should not be distressed by false belief, by idolatry, by wickedness. Of course we should be distressed.
Конечно же, мы должны с вами негодовать по поводу идолопоклонства или лжеучений.
But the question is, how are we to treat people?
И я это утверждаю, но вопрос, который я задаю, это как нам нужно общаться с людьми?
If you turn to John chapter 4, we'll look at an example there, yes.
But you remember the story of Elijah when he was speaking to the prophets of Baal, and he was ridiculing them.
Yes.
Well, what could you say about that?
I already answered this a couple of days ago.
Я уже отвечал на такой вопрос пару дней назад.
With the people of Israel, we have a very different setting.
Если говорить об израильтянах, то там совсем другая ситуация, другой контекст.
The people of Israel have committed themselves as a nation to worship God alone.
Израильтяне, как народ, посвятили себя тому, чтобы поклоняться только Богу, единому Богу.
They have bound themselves by sacred promises that they will not serve false gods like Baal.
И они дали святые обетования Богу, что не будут никогда служить лже-богам, таким как поклоняться идолам, таким как Ваал.
We have no situation which is comparable precisely to the situation of Israel.
То есть ситуации, которую можно было бы в точности сравнивать с ситуацией, которая была в Израиле, не существует. Это уникальная ситуация.
The only possible comparison is within the church.
Единственное возможное сравнение, если говорить о церкви.
We think of the situation the reformers faced at the time of the Reformation.
Можно вспомнить ситуацию, которая сложилась у реформаторов, когда в период именно реформации.
That they were faced with blasphemy. False worship with idolatry within the church itself.
Они видели, что в самой церкви, внутри церкви, люди богохульствовали и поклонялись идолам.
And they spoke about it with tremendous passion.
И поэтому реформаторы выступали против этого, против такого богохульства в самой церкви очень активно и очень страстно.
At the same time, read about the debates that Luther and Calvin and many of the other leaders of the Reformation had with Catholic theologians.
В то же время, если почитать дебаты Лютера или Кальвина с какими-то католическими богословами,
when they faced people publicly and one-on-one, they spoke to them respectfully and with honor.
Когда они лицом к лицу общались с кем-то с противоположного лагеря, так сказать, то они с уважением говорили. Если это был разговор на один или перед аудиторией собравшейся были дебаты.
At the same time speaking with tremendous passion about the issues.
Они говорили с уважением по отношению к своему собеседнику, но в то же время они отстаивали свои убеждения страстно.
It's the same in the Gospels.
То же самое можно сказать и в Евангелиях.
That the severest words that Jesus says are to the teachers of the law and the Pharisees.
Что самые строгие, самые негативные выражения, которые использовал Иисус Христос, относились к фарисеям, к учителям закона.
They're not to the sinners, to the prostitutes. They're not to the Gentiles. They're not to the Samaritans.
А не к грешникам, блудницам, язычникам или самарянам.
They are to the people who've made themselves the leaders of God's people within His church.
Он говорил эти слова тем людям, которые
denouncing the prophets of Baal.
Такие, как вот Илия, который насмехался над пророками Баала.
The example of Jesus telling the Pharisees that they are whitewashed sepulchres.
Или слова Иисуса, который сказал фарисеям, что они
whitewashed tombs.
Что они гробы мытые.
And say this is how we ought to speak to unbelievers, to people out in the culture, to people in the world, to unbelievers, to people with false religions, to idolaters.
И христиане говорят, что таким образом нам нужно говорить с грешниками, с людьми из этого мира, с неверующими или теми, кто являются людьми из лжерелигий.
But this is not how we are to speak to such people.
Но на самом деле не так с этими людьми мы должны говорить.
Yeah, judgment has to begin with the household of God.
Суд должен начинаться с дома Божьего.
Whether we're dealing with sin, let's say like adultery or homosexual practice or dishonest business practice.
Допустим, если речь идет о грехе, то есть блуд или гомосексуализм или нечестность в бизнесе.
Or whether we're dealing with false doctrine, let's say the denial of some fundamental aspect of biblical truth.
Или с какой-то лжедоктриной, то есть отрицанием каких-то фундаментальных истин христианства.
There we have to act with the utmost severity.
Тогда мы должны поступать с очень строго.
Within the church.
В самой церкви. То есть если все это касается людей в самой церкви.
But not with the people outside.
Но не в отношении людей вне церкви. Но даже в церкви, если мы говорим с людьми, мы все равно должны говорить с любовью. Если мы хотим наказать кого-то, дисциплинировать кого-то, мы не начинаем с того, что изгоняем этого человека.
We start with love, going to them as a brother and sister, and appealing to them to come to repentance.
А мы начинаем с того, что идем к этому человеку как к своему брату или сестре, с любовью говорим с ними и призываем их к покаянию.
And not just once, again and again, before we get to the point of discipline.
И даже не один раз, если нужно, мы идем к ним. Неоднократно, может быть, это будет повторяться, пока они как исправятся.
But these situations like Elijah and the prophets of Baal or Jesus and the Pharisees are simply not parallel to the situation we face out in the culture.
Но я считаю, что истории, которые вот вы упомянули, о Илии и пророках Ваала, или то, как Иисус разговаривал с фарисеями, это никак нельзя такую манеру разговора
применять к нашим с вами разговорам с людьми, представителями культуры нас окружающей.
If we could turn to John chapter 4.
И если открыть Евангелие от Иоанна, 4 глава.
All of you, I'm sure, are familiar with this account of Jesus talking with a Samaritan woman.
Я думаю, вы все хорошо знакомы с этой историей о том, как Иисус встретился с женщиной самарянкой.
It's just a fascinating account, and we read in this account that Jesus is on his way back from Judea to Galilee. If you look at verse 3.
Это удивительная история, и мы видим в третьем стихе, что на тот момент Иисус возвращался из Иудеи в Галилею.
Yeah, we try to sort of picture the situation.
Если представить себе эту ситуацию.
This is the coast with the Mediterranean Sea out here.
Это побережье Средиземного моря.
Here's the Jordan River coming down and the Sea of Galilee up here.
Река Иордан и.
This is a bad map. I am not good at drawing.
Галилейское море. То есть эта карта, конечно, не очень удачная, так как я не очень хорошо рисую.
Here's Judea in the south.
Это Иудея на юге.
Here's Galilee up in the north.
Галилея на севере.
And Samaria is in between.
Между ними Самария.
And Jesus is heading from Judea back up to Galilee.
Иисус шел из Иудеи, возвращался в Галилею.
If you look at verse 4, just one little statement there, it says, now Jesus had to go through Samaria.
Если посмотреть четвертый стих, там есть такая маленькая фраза, где сказано, что Иисус как бы был вынужден, должен был пройти через Самарию, надлежало.
Had, in a sense, he felt constrained to go through Samaria.
То есть ему, он как бы должен был пройти, не получалось по-другому.
Now the question is why and how Jews normally went from Judea to Galilee.
А вопрос возникает, почему там такая фраза стоит? И как обычно иудеи, если им надо было пройти из Иудеи в Галилею, как они обычно это делали?
Obviously, the shortest way was to take the direct road from Judea straight up to Galilee, right through the middle of Samaria.
Конечно, кратчайшим путем было бы пройти прямо по такой дороге и через Самарию.
I ought to do that in a different color, shouldn't I? Make it easier to see what we're doing here. But in fact, Jews hardly ever went that way.
Но на самом деле иудеи очень редко пользовались этим путем.
They hated to go through Samaria because they regarded the Samaritans as such wicked and unclean people. They didn't want to ever be near them.
Они относились к самарянам как wicked and
unclean.
К нечистым, да, людям, а очень плохим.
In fact, there was even
не хотели вообще как бы рядом с ними.
There was
проходить.
A law that the teachers of the law made, that the Pharisees made, which said that if you were walking along the road and you met a Samaritan on the road, you had to walk into the ditch, prevent even their shadow touching yours, because even the shadow of a Samaritan touching your shadow would make you unclean.
Даже фарисеи придумали такой закон, что если идешь по дороге, идет навстречу самарянин, нужно спуститься с дороги, чтобы даже тень самарянина не коснулась вас, так как это тоже уже нечисто.
Obviously, this made a journey through Samaria very uncomfortable.
Получается, если так постоянно сходить с дороги, то идти через Самарию будет очень неудобно.
Spend half the life, half your life in the ditch.
То есть все время придется спускаться с дороги.
So the Jews only went through Samaria if they were in a tremendous hurry.
То есть иудеи проходили через Самарию только в случае, когда они уж им срочно очень надо было.
They had two alternative routes.
Но были у них альтернативные пути, два альтернативных.
They could go westward to the coast and then take the coast road up here, so they avoided Samaria and then come back into Galilee.
Первый вариант — это дойти до побережья, и вдоль побережья шла дорога, которая как бы обходила Самарию и таким образом в Галилею.
Or they could go over here and take the river road up the Jordan River and come into Galilee this way.
Или второй вариант — можно было дойти до Иордана и по реке доплыть до Галилеи, до Галилеи.
But that's the way they usually went. They would either go to the west or they would go to the east. They would do everything they could to avoid going through Samaria.
То есть обычно они поступали именно так, либо вот этой западной, либо восточной дорогой шли. То есть они старались сделать все, чтобы избежать вот того, чтобы идти по этой дороге через Самарию.
But on this occasion Jesus had to go through Samaria.
Но здесь мы читаем, что в данном случае Иисусу пришлось идти через Самарию.
The question is, of course, why?
Вопрос возникает, почему?
Well, we're told in John's Gospel that everything that Jesus did,
в Евангелии от Иоанна нам сказано, что все, что Иисус делал,
he did exactly what the Father wanted him to do.
Он делал в соответствии с волей Отца. То, что говорил ему Отец, он это все исполнял.
But everything he said, he did, he said exactly what the Father wanted him to say.
Все его слова были точно теми словами, которые хотел от него Отец услышать.
Jesus says, even the way I speak, the mannerisms with which I speak just exactly as the Father desires me to speak.
Иисус даже говорил о том, что то, как он выражается, манера говорить у него была точно такой, как было угодно ему, его Отцу.
So Jesus has to go through Samaria because he wants to meet this woman at the well.
Получается, Иисусу надлежало пройти через Самарию, потому что ему нужно было встретиться с этой женщиной возле колодца.
He isn't in any hurry. He stays there in the village of this woman, the village of Sychar, for a couple of days.
Он не спешил тогда, потому что он провел в этом селении, откуда эта женщина, несколько дней.
He's going there because he's the savior of the world and he wants to save some Samaritans.
Он пошел через Самарию, потому что он спаситель мира, и он хотел, чтобы люди из Самарии спаслись.
So Jesus is constrained to go through Samaria.
То есть Иисусу надлежало пройти через Самарию.
And on his journey, they're coming near a town called Sychar, verse 5.
И в пятом стихе мы видим, что они проходили, когда шли вот через Самарию, мимо этого города, который назывался...
And he sits down by Jacob's well there.
И он сел возле колодца Иакова.
He's tired and it's the middle of the day.
Он был уставшим, это уже была середина дня.
And his disciples go into the village to buy food.
И ученики пошли в селение, чтобы купить пищу.
As I said the other day, this wasn't kosher food.
Как я уже вам говорил недавно, если это Самария, то пищи кошерной там, наверное, нельзя было найти вообще. Нельзя было найти. Это не была кошерная пища.
As we think about this situation,
и если вспомнить об этой ситуации,
basically, there were a whole series of things which should have kept Jesus and this woman apart.
По идее, очень множество факторов должны были способствовать тому, чтобы Иисус не встретился с этой женщиной, не говорил с ней.
First was her race.
Во-первых, ее расовая принадлежность, национальная принадлежность.
The Samaritan people were racially mixed.
Самаряне эти люди были смешанной расы.
If you read the account at the end of the book of Kings and the end of the book of Chronicles, and the second Chronicles and second Kings, you will see that the Samaritan people were a racial mixture of the sort of remnants of the 10 northern tribes who had been taken captive by the Assyrians.
В
четвертой книге Царств и во второй книге Паралипоменон мы с вами читаем историю о том, как появился этот народ, самаряне. Это 10 племен израильских, северных племен, когда их завоевала Ассирия, произошло смешение кровей разных национальностей. Ассирия захватила их в плен, и они расово смешались с людьми, которые также были захвачены Ассирией, людьми разных национальностей. Ага, их пленили и переселяли.
What the Assyrians did was to take the people of Samaria and distribute them over in the far eastern part of their empire, where Iraq and Iran are today.
Что сделали ассирийцы, тех, кто жили вот на территории Самарии в то время, переселили далеко на восток, там, где сейчас Ирак, Иран.
And they had taken people from other parts of their empire and put them in Samaria.
А население из других частей своей империи они привели на территорию Самарии.
By the time of the New Testament, these people were completely racially intermixed.
И ко временам Нового Завета все эти народы совершенно смешались, расово смешались.
And the Jews just despised them completely because they felt that they had polluted the pure blood of Abraham.
И иудеи презирали их полностью, так как они считали, что они загрязнили чистую кровь Авраама.
And because of this, they regarded them as completely unclean.
И из-за этого считали именно самарян абсолютно нечистыми.
The second barrier between a Jewish teacher of Jesus' day and a Samaritan was their religion.
Второй барьер, который во времена Иисуса Христа существовал между любым иудейским учителем, учителем закона и самарянином, был религиозный барьер.
Again, the Samaritan religion was a mixture.
Опять-таки, религия самарян это была смесь различных верований.
There were elements of Old Testament religion.
Там оставались элементы и ветхозаветные.
Mixed with the paganism of the peoples that they had intermarried with.
И элементы языческих поклонений тех народов, с которыми смешались израильтяне.
They had a bit of the Old Testament, just the books of Moses.
У них они продолжали почитать часть Ветхого Завета, только книги Моисея.
They still had a sacrificial system.
У них сохранялась система жертвоприношений.
In fact, they had built a temple of their own.
И вообще они построили свой храм. У них был свой храм.
They had built a temple on Mount Gerizim.
На горе. Как? Gerizim? Gerizim.
And this made the Jews so angry that they had actually fought a war against the Samaritans about 150 years before the time that Jesus is meeting this woman.
И этим очень разгневали иудеев, так что даже была война между иудеями и самарянами где-то за 150 лет до прихода Христа.
They had burnt their temple down.
И иудеи сожгли этот храм.
Because they regarded it as so blasphemous and so offensive to God.
Считая его огромнейшим богохульством.
So the Jews passionately hated the religion of the Samaritans. They hated them more than they hated Gentiles.
То есть иудеи со всей страстью ненавидели религию самарян и самарян самих. Даже больше их ненавидели, чем язычников.
Because of this mixing of truth about God with the falsehood of the pagan religions.
Именно из-за того, что в Самарии смешалась Божья истина с язычеством.
It's kind of the way that many evangelical believers treat Mormons and Jehovah's Witnesses.
Это в какой-то степени похоже на то, как многие евангельские христиане относятся, допустим, к мормонам или к свидетелям Иеговы.
Because they have elements of biblical truth mixed up with all kinds of false ideas.
Так как в этих верованиях есть элементы библейской истины,
к ним примешаны какие-то лжеучения.
So the first problem race, the second religion, the third was the fact simply that she was a woman.
То есть первый барьер – это расовый барьер между Иисусом и этой женщиной. Второй – это религиозный. И третий – просто то, что она была женщиной, а не мужчиной.
As I said yesterday, Jewish rabbis in Jesus' day did not teach women because they regarded them as inferior.
Как я уже говорил вчера, во времена Иисуса Христа раввины иудейские никогда не учили женщин. Они считали, что это не для женщин, что женщины ниже этого.
But they never had theological discussions with women.
Никогда бы они не вступили в богословскую дискуссию с женщиной.
Because they thought they were irrational, they were incapable of learning God's word.
Они считали, что женщины не способны изучать Слово Божье.
The Jews would not allow a woman to be a witness in a law court because they regarded their witness as untrustworthy.
И что женщины иррациональны. Даже в суде у иудеев не позволялось женщине выступать в качестве свидетеля. То есть словам женщины они бы не доверяли.
Notice how the woman responds to Jesus. She says, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How come you're talking to me?" And she is just astonished that he is addressing her.
Обратите внимание на ответ этой женщины, когда Иисус заговорил с ней. Она буквально поражена очень сильно. Она говорит ему: "Как это ты, иудей, обращаешься ко мне?" Самарянке, женщине.
In verse 27 it says the disciples returned.
И мы дальше видим в 27 стихе, когда вернулись ученики Иисуса.
And they're amazed too to find Jesus talking to a woman.
Они также были поражены, как это Иисус разговаривает здесь с этой женщиной.
The fourth problem was her sin.
Следующая ее проблема, следующий барьер между ними, это ее грех.
This woman wasn't any ordinary sinner.
И эта женщина не была такой обычной себе грешницей.
She had been married 5 times, and now she's living with a man completely outside of marriage.
Она была замужем 5 раз, и сейчас жила с человеком, с которым она не состоит в браке.
What that meant in that society, she was basically a prostitute.
Что означало для того общества? Это означало, что практически это была блудница.
Both among the Jews and among the Samaritans, divorce was very easy for men. They could just simply divorce a woman because they found some fault with her.
Как у иудеев, так и у самарян, для мужчины было легко получить развод. Если он был чем-то недоволен своей жене, он мог получить развод.
But the woman was considered always to be the one who was at fault.
И всегда считали, что это вина самой жены.
So basically, this woman is a person who's just passed from bed to bed. I mean, that's really what's happened to her.
Получается, что эта женщина буквально была женщиной, которая переходила из одной кровати в другую. В общем-то, примерно так.
This meant that she would have been completely despised among the Samaritan community, never mind by a Jewish rabbi.
Это означало, что в ее обществе, там, где она жила, среди самарян ее должны были презирать. А уж что говорить о раввине, об учителе иудейском?
That's almost certainly why she's at the well by herself at an unusual time of the day.
И, скорее всего, именно поэтому в такое необычное время дня для того, чтобы ходить за водой, она была там у колодца.
Одна. Women went together in the morning or in the evening to draw water. She is there by herself in the middle of the day.
Было принято, что женщины или утром, или вечером, и обычно несколько женщин вместе ходили за водой, а она днем, в середине дня, была там одна.
Those are the problems which should have prevented Jesus from talking to her.
То есть вот такое множество проблем, которые, казалось бы, должны были остановить Иисуса, и не должно было бы произойти разговора между Иисусом и этой женщиной.
After we've had our break, we'll talk about how Jesus dealt with this.
И после перерыва мы поговорим с вами о том, как Иисус поступил в этой ситуации.
Okay, let's come back to the woman at the well.
Давайте вернемся к истории с женщиной у колодца.
As we think about this woman and challenges of her life, if we can put it that way.
Если подумать о самой этой женщине, о всех трудностях ее жизни.
It is very beautiful to see how Jesus met her.
Мы видим, насколько прекрасна эта история ее встречи с Иисусом.
And just think for a moment about who he is.
И подумайте сейчас минуту о том, кто был он.
Just in this passage in John chapter 4, Jesus is described in the following ways.
Даже в самой этой главе, в Иоанна 4 глава, Иисус описан следующими словами.
As the one who gives living water.
Тот, кто дает живую воду.
As the great prophet that Moses had promised.
Как великий пророк, о котором говорил Моисей.
As one who is greater than the patriarchs, Jacob and Isaac and Abraham.
Тот, кто больше, чем великие патриархи, и Авраам, Иаков.
As the Messiah.
Как Мессия.
As the one who can tell us everything we ever did.
Как человек, который... Как тот, кто может нам сказать обо всем, что мы с вами когда-либо сделали.
As the Savior of the world.
И Спаситель мира.
Here is the Son of God meeting with this woman whose race is wrong, whose religion is wrong, whose gender is wrong, and whose life is certainly in a mess.
Сын Божий здесь встречается с этим человеком, у которого не та раса, не та расовая принадлежность, а религиозная принадлежность, не тот половой признак, и которая погрязла в грехе.
If we think about the way Jesus met her, it's just fascinating.
И если подумать о том, как Иисус знакомится с ней, то это просто удивительно.
First of all, he sets aside custom.
Во-первых, он отбрасывает обычаи.
Jewish law absolutely forbade him to have any social interaction with her.
Иудейский закон ему запрещал общаться с таким человеком, как она.
And particularly, he was forbidden to either eat or drink anything that was touched by a Samaritan.
И конкретно запрещалось есть или пить все, к чему прикасался самарянин, самарянка.
Rabbi Eliezer said that anybody who touches even a cup or a plate that is touched by a Samaritan is worse than eating pig.
Один раввин говорил, что даже если прикоснуться к чаше или тарелке, с которой прикасались самаряне, это хуже, чем есть свинину. Which, what's the name of that rabbi?
Eliezer.
Раввин Али, как его? Eliezer. Это его слова.
Eliezer. But it wasn't just him who spoke about this. There were many, many laws preventing Jews having anything to do with Samaritans or ever eating their food or drinking anything from anything they had touched.
И не только, конечно же, этот раввин говорил такое. Было очень много законов у иудеев, которые запрещали им как-то соприкасаться с самарянами.
But notice how she responds to Jesus' request when he says, "Can you give me a drink?"
Обратите внимание, как она отвечает на слова Иисуса, когда он сказал ей, "Дай мне воды."
She says, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan, for a drink?"
Она говорит, как ты, иудей, можешь просить у меня, самарянки, воды?
No Jew has ever spoken to her like this before.
Никогда в жизни ни один иудей так с ней не разговаривал. Такого ей не говорил.
So Jesus just completely breaks the customs and the laws of his society in order to meet her.
То есть Иисус полностью нарушает традиции и обычаи своего общества и закона, установленного в этом обществе, для того, чтобы познакомиться с этой женщиной.
Our churches often have customs and social practices which keep us apart from unbelievers and sinners.
В наших церквях есть много таких обычаев, которые отделяют нас от неверующих.
Jesus challenges us just to throw them away.
И вот Иисус бросает нам вызов, чтобы мы отказались от всех этих разделяющих традиций или обычаев.
When they prevent us from being with people.
Если они мешают нам общаться с людьми неверующими.
The second thing Jesus does is to show his need to her.
Во-вторых, Иисус что делает? Он показывает ей, что она нуждается в нем.
It's a remarkable thing. I mean, his approach to this woman is to ask her to do something for him.
Это удивительно, как он начинает разговор с ней. Он начинает с того, что он о чем-то ее просит.
He is tired and thirsty, and she can help him.
Он устал, он хочет пить, и he asks her to come.
Yeah, he asks her to help him.
И просит у нее помощи.
It's an amazing thing. Here is God who has created all the water in the universe.
Это удивительно, то, что Бог, который создал всю воду, которая есть во Вселенной.
Who could just speak and create new worlds.
Который может просто сказать и создать новые миры.
And he asked this woman to help him.
Просит эту женщину помочь ему.
Jesus very often approached people this way.
Иисус очень часто подходил к людям именно так.
In fact, the more sinful, the more outcast,
Кстати
the more
говоря,
broken people were, the more likely he was to ask them to do something for him.
Чем более грешным был человек и отверженным обществом, тем более было вероятно, что Иисус попросит его о чем-то,
что-то сделать.
Или что Иисус с радостью примет то, что этот человек может ему дать.
Another example of this is when he asks Zacchaeus to invite him home for dinner.
Еще один пример этому – это история с Закхеем, когда Иисус сам говорит ему, как бы приглашает сам себя к нему.
That's something no religious Jew of Jesus' day would ever have done.
То, чего никогда ни один религиозный иудей тех времен не позволил бы себе.
Again, tax collectors were regarded as completely unclean, as well as being wicked.
Опять-таки, мытари, сборщики налогов, почитались совершенно нечистыми людьми. Не только нечестными и плохими, но и нечистыми.
But Jesus says, I want to come to your house for dinner.
А Иисус ему говорит, я хочу прийти к тебе в дом, чтобы есть у тебя.
It scandalizes people.
Для людей вокруг это был настоящий скандал.
But Jesus is asking Zacchaeus to do something for him.
Иисус попросил как бы у этого Закхея что-то сделать для него.
You can think of the example of the prostitute who anoints Jesus' feet with ointment and washes his feet with her hair, with her tears, and dries them with her hair.
Или если вспомнить пример, когда блудница омыл маслом ноги Иисуса и потом своими слезами и волосами вытирала.
The more broken a person's life is, the more readily Jesus approaches them in this way.
То есть чем в худшем состоянии жизнь человека, тем большая вероятность того, что Иисус так будет обходиться с этим человеком.
For such a person, there is nothing more honoring than Jesus could have done.
Для такого человека Иисус не мог сделать ничего большего, чтобы проявить к нему уважение или почтение.
Very often as Christians, we think of ourselves as the ones who have everything to give to people, especially sinful people. Nothing to receive from.
Мы с вами очень часто считаем, что мы можем только дать что-то грешникам, и нет ничего такого, что они могли бы нам дать с вами.
But Jesus takes exactly the opposite approach. That the more downtrodden a person is, the more he gladly dignifies them by receiving from them what they can give him.
Но Иисус совершенно по-другому к ним относится, чем ниже этот человек пал, как бы, тем больше он выказывает ему уважение, принимая что-то от этого человека.
Third thing we see is Jesus has a respectful discussion with her.
Следующее, третье, мы видим, Иисус говорит с ней с уважением.
It's this that astonishes the disciples when they come back.
Именно это поразило учеников, когда они вернулись.
What he does is he has a long theological discussion with her about many things.
Иисус обсуждает с ней теологические вопросы, довольно долго с ней говорит на эти темы.
About the proper place to worship God.
О том, где правильно поклоняться Богу.
About the promises of the Messiah that are made by Moses.
О пророчествах о Мессии у Моисея.
They're actually discussing the prophets, the prophecies about the Messiah in Deuteronomy chapter 13 and 18.
И они обсуждают пророчества о Мессии из Второзакония, which chapters?
Chapters 13 and 18.
13 и 18 главы.
The Samaritans only had the books of Moses, but they still had the expectation of the Messiah.
Самаряне почитали только книги Моисея, но и у самарян было ожидание Мессии.
And their focus was on that promise in Deuteronomy 18 that Moses gives, that God would raise up a great prophet like himself, who all the people would listen to.
Основывали они для своего ожидания прежде всего на отрывке из Второзакония, 18 глава, где Моисей обещает, что придет пророк, такой же великий, как он.
That's why often the title for the Messiah in the New Testament is, are you the prophet? Remember the people asked John the Baptist, they asked Jesus.
И поэтому в Новом Завете очень часто люди спрашивали, являешься ли ты пророком? То есть говорили не, допустим, у Иоанна Крестителя спрашивали, являешься ли ты пророком?
So they discuss the Messiah, they discuss the patriarchs.
То есть с этой женщиной Иисус обсуждает тему о Мессии и патриархах.
Again, this is something that would never have happened in this woman's life. No man before in her life would ever had a theological discussion with her like this.
И в жизни этой женщины, наверное, никогда ни один мужчина с ней не говорил на богословские темы. Это точно.
And then afterwards, she is sent as a witness to her community to proclaim the good news about Jesus.
И после этого Иисус послал ее сказать людям в ее селении, то есть провозгласить благую весть об Иисусе Христе.
And fourthly, Jesus treats her with tremendous grace and gentleness.
И в четвертых, Иисус относится к ней очень мягко и милостиво.
When he talks to her about her sin.
Допустим, говоря и с благодатью, говоря о ее грехе.
Obviously, her failure as a woman, her failure as a wife, was something that weighed very heavily on her.
Очевидно, что тот факт, что ее жизнь как жены, как женщины не сложилась, было большим бременем для нее.
That's why when she goes back to the village, she says, "Come and meet this man who told me everything that I ever did."
И поэтому, когда она пришла в селение, она говорила людям, пойдите посмотрите на того человека, который сказал мне все, что я делала в жизни.
We tend to define people by their failures.
Обычно мы характеризуем людей, мы склонны к тому, чтобы характеризовать людей на основе их ошибок.
That's obviously how people thought about her. Here's the woman who can't stay married.
И, скорее всего, люди именно так относились к ней. Они считали ее женщиной, которая не в состоянии поддерживать семью, сохранять брак.
Man to man.
И просто переходит от одного мужчины к следующему.
Here's the woman you can have in your bed without even marrying her. I mean, that's how they would have spoken about her.
который может спать с вами, даже если вы не женаты на нем. То есть вот такое было мнение об этой женщине.
And eventually that's how she came to think about herself. This is who she was. This is everything she had ever done.
И в конце концов, наверное, она сама была такого мнения о себе. То есть вся ее жизнь.
But now for the first time in her life she can talk about it without shame.
И вот впервые в своей жизни она может говорить об этой своей проблеме без стыда.
Because Jesus has spoken to her so graciously.
Потому что Иисус говорил с ней милостиво.
Not with condemnation, but this is simply the way your life has been.
Без осуждения, то есть просто как вот такая жизнь у нее сложилась так.
It is this word of Jesus that convinces her that he is the Messiah.
И именно эти слова Иисуса Христа убедили ее в том, что он является Мессией.
It's just a wonderful account of the way Jesus speaks to people.
И эта история представляет собой прекрасный пример того, как Иисус разговаривал с людьми.
Let me tell you a story about the first time I preached on this passage.
Хочу рассказать вам историю о том, как я впервые проповедовал по этому отрывку.
We had a woman who was living in our town, who in fact had never been married.
В нашем городе была одна женщина, которая никогда не была замужем.
She had four boys, all by different men.
Но у нее было четверо сыновей, и все от разных мужчин.
She had slept with hundreds of men.
И она спала, наверное, с сотнями мужчин.
At the time we met her, she was living with a particular man who was a bricklayer.
Когда мы с ней познакомились, она жила с одним мужчиной, который был строителем, каменщиком.
Basically, she was like the village prostitute.
В принципе, ее можно было назвать вот местной проституткой, то есть в этом маленьком городе.
A couple of the women in our church had got to know her really well.
И несколько женщин из нашей церкви познакомились с ней близко.
We had a woman who was working as a kind of church worker, a sort of deaconess.
У нас была одна женщина, которая несла служение в церкви. Она была как бы диакониссой в нашей церкви.
She would visit this woman. Let's call her Sophie.
Она приходила в гости к этой женщине, допустим, назовем ее Софи.
Help her with her children.
Чтобы помогать ей с детьми.
One year, she and the man she was living with went into the local town to buy things for Christmas. It was just before Christmas Day.
This Sophie. Yeah.
Yeah.
Однажды перед Рождеством. Эта женщина Софи с мужчиной, с которым она тогда жила, поехала в город соседний, чтобы купить что-то для Рождества.
They bought presents for the children and food for Christmas dinner and everything else and put it in the car.
Они купили подарки для детей и провизию для праздника и все это сложили в машину.
They went for one last thing that they had forgotten.
И отправились, чтобы еще что-то взять, то, о чем они забыли.
When they got back, the car had been broken into and everything was stolen.
То есть они опять вышли из машины в магазин, и когда вернулись, все было украдено. Кто-то из машины все украл.
It was Christmas Eve.
Это было уже вечером, накануне Рождества.
They had no more money to start shopping again.
То есть все их подарки, всю провизию, которую они купили, и у них уже не оставалось денег, чтобы опять что-то купить. И когда вот эта женщина из нашей церкви, которая с ней общалась, узнала об этой ситуации, она позвонила нам всем.
Between us we got presents for the children and everything for Christmas dinner, food for Christmas Day and the holidays.
И мы в нашей церкви собрали подарки для детей, ну, разные люди, и подарки, и достаточно еды для праздничного стола, и вот на все эти праздники, на выходные. This woman.
Certainly not.
То есть эта женщина и мужчина, с которым она жила, конечно, не были членами нашей церкви.
But they were so moved by the generosity of people that the next Sunday they came to church.
Но щедрость людей из нашей церкви так их тронула, что они в следующее воскресенье пришли в церковь. И после этого стали приходить каждое воскресенье.
It's very challenging because she wore skirts that came down to about here.
Для нас это была, конечно, немного сложная ситуация. Она обычно ходила в очень коротких юбках.
And blouses that came down here somewhere.
И блузка, которая была вот очень открытая.
It was challenging for some of the men. Let's put it that way.
То есть для некоторых мужчин это была сложная ситуация, так это скажем.
But you don't tell non-Christians to go and change their clothes before they come to church.
Но ведь мы не будем говорить неверующим, иди переоденься, и только тогда можешь приходить к нам в церковь. Yeah.
They were welcomed very, very warmly by everybody. We were very glad to see them.
Мы принимали их с радостью, были очень рады, что они приходят в церковь.
After about 6 months, they came to see me. This couple.
Прошло где-то 6 месяцев, и эта пара, мужчина и женщина, пришли ко мне, чтобы поговорить.
And they said, "Jerem, we're beginning to wonder about our relationship."
Они говорят, Джером, мы начинаем задумываться о наших взаимоотношениях друг с другом.
Whether we should be living together.
Как это вот то, что мы живем вместе.
I said, "Well, I'm happy to talk about that, but much more importantly, I'd like to talk about your relationship with Christ."
Я сказал, я с радостью поговорю с вами на эту тему, но я думаю, что еще важнее поговорить о личных взаимоотношениях с Иисусом Христом.
What do you think about what you're hearing every week in church?
Что вы думаете по поводу того, что каждое воскресенье вы слышите в церкви?
We had a wonderful conversation.
То есть у нас был очень хороший с ними разговор.
At the end of it, they came back to their relationship.
В конце они опять вернулись к теме их взаимоотношений.
They said, "We really do want to know what you think."
Они говорят, но все-таки мы хотим знать, что вы думаете по этому поводу. Мы хотим это знать.
And I said, "Well, what I'd really like you to think about is this question."
Я им сказал, я хочу, чтобы вы задумались над следующим вопросом.
Is your relationship equivalent to a marriage?
Ваши отношения, вы их считаете эквивалентными браку?
Is there really commitment between you?
То есть посвящены вы друг другу?
Or are you basically just shacking up together?
Или вы просто как партнеры в физическом смысле и все?
Is this just a relationship of convenience for sex and food and comfort?
Просто живете вместе, сожительствуете.